Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
С возвращением из солнечного Таиланда.
Спасибо.
Чё-то ты не загорал там.
Я намазывался самой термоядерной мазью против солнца.
А в чем смысл?
Я сгораю.
Или
я
ты как белый человек, конечно, должен быть белым? Конечно.
Мне там объяснили, что белый – это очень красиво.
Да.
Ну, я решил, что надо оставаться красивым.
За время твоего отсутствия мы гуляли 11-ю серию и 12-я вот-вот уже на подходе. А 10-ю еще не разобрали.
Мы и 9-ю не разобрали.
Да две... ты что?
У нас вышло две серии, пока меня не было. Прям в серии по неделю, в неделю по серии, как и было задумано. А я отсутствовал.
Надо отдыхать. Значит, 9-я, да?
Да, 9-я.
Так.
Так, вопросы, заданные касательно 9-й серии, которая называлась «Утика». Какое число легионов насчитывала Римская Республика в своем расцвете сил? Это вопрос, который, конечно, однозначного ответа не имеет, но есть более-менее основательные прикидки. Считается, что около 25 легионов.
Было.
Другое дело, не нужно думать, что они сразу все в полном составе несли службу. Такого, насколько я могу понять, не было практически никогда. То есть легион, который находится в боевом расписании, условно говоря, по штату, он мог там иметь условно командование, учебную когорту и все. Потому что он стоит в каком-то таком месте, там, в центре Италии, ему никто не угрожает, он никому не нужен в данный момент. Но чтобы, так сказать, боевое подразделение не пропадало, там теплится какая-то жизнь, туда присылают солдат, они проходят обучение, их усылают в другие легионы. Но и те легионы, которые реально были на передовой, как я рассказывал, они крайне редко имели полную эту самую штатную численность в 4800-5000 человек. Как правило, гораздо меньше. То есть, когда 25 легионов, умножают их на 5000 и хватают за голову. Ни хрена себе, это ж кошмар какой.
Скромнее надо быть, да?
Да, так, ну это же в эпоху принципата там до 40 легионов доходила численность армии. Их тоже умножают на 5000 человек. 40 на 5000, получается, прям закачаешься. Нет. Все было несколько
скромнее.
Скромнее, да. Но все равно это очень много. Да, но реальную численность всех войск Рима, особенно времен республики, я думаю, даже примерно нельзя посчитать, потому что ну, там считается от трети до половины армии составляли ауксиларии. И если мы даже про легионы не можем точно сказать, какую они имели численность,
то уж этих-то, да?
конечно. При том, что ауксилариев вот считают обычно только легионеров, ну, по крайней мере, пытаются считать люди, которые не совсем в курсе. А ауксилариев считать надо обязательно, потому что именно ауксиларии. Уже, наверное, со времен Цезаря вытаскивали там чуть ли не половину тяжести военных действий на себе. Потому что легионы было тратить жалко. А ауксиларии – это же не граждане, это черти кто, угу. Который или за деньги, или стремится получить гражданство через военную службу. То есть, в любом случае, если его убьют, то его не жалко. А если выслужится, будет почтенный гражданин. То есть нужно применять. Они организованы были по когортно, а не по легионно, действовали отдельными когортами. Там, или одинарными, или сдвоенными, то есть 500-1000 человек, ну, условно. Могли быть пехотные, пехотно-конные смешанные, то есть их использовали в качестве, ну, как у нас сейчас бригады используют. То есть по мере необходимости там дивизию посылать стрёмно, потому что непонятно, что он там будет делать. А бригаду, то есть сильно, очень сильно урезанную дивизию, там полдивизии условно послать в самый раз. Вот беспорядок какой-то, посылаю сдвоенную какую-нибудь когорту ауксилариев. А так как война – это в меньшей степени большие сражения, где имеет смысл легионы использовать, угу. То всякие стычки, патрулирование, там все время ауксилариев, 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 а легион элита – это же нельзя так просто кидаться.
Валяй, валяй,
да, да.
Да.
Далее. Почему римляне в III веке и далее отказались от пилумов, гладиусов, а также сегментат? И с чем это связано? Я уже три раза отвечал на этот вопрос. Это было связано с кардинальными подвижками в экономике, которые вызвали кардинальные подвижки в надстройке, в том числе и в армии. Римляне массово стали переходить на конницу, стало очень много конницы. В конном строю все эти пилумы, вот в классическом исполнении, просто не нужны. появилось много тяжелой конницы, катафрактариев. Для них нужны другие доспехи, другое оружие, двуручные там или просто одноручные длинные копья. Для обеспечения катафрактариев легкой конницы с легкими дротиками метательными. Соответственно, лорику, сегментату на лошади вообще одевать-то смешно, потому что будет мешаться в основном. Поэтому отказались. Все, больше на этот вопрос отвечать не буду. Четвертого раза хватит. А вы говорили, что легионеров не учили фехтованию, а только бою в строю. А как же, если схватка, например, в лесу, в городе, или схватка малой разведгруппы или патруля, схватка на корабле? Я не говорил, что их не учили фехтованию. Я говорил, что их не учили фехтованию в нашем смысле этого самого слова. Гладиус – это не то оружие, которым можно фехтовать, как мы это видим в кино или там, на соревновании. Резать их учили – это факт.
Плюс неоднократно опять-таки говорили, что при совместных действиях в строю приемы и способы нужны совсем другие.
Да, ну и тут имеется в виду, что вдруг там строй поломался.
Да.
Ну так, господи, здоровый дядька, который уже все видел, он, у него здоровенный нож длиной 60 сантиметров, щит большой. На щит, конечно, в первую очередь полагались, потому что очень большой щит, он как дверь. Если говорить о временах Цезаря, это здоровенная штука, 1,20 м, 1,30 м. Если человек умеет пользоваться на уровне среднем, а пользование им очень простое этим щитом, это не фехтовальный щит, с которым там нужно 2 года дрючиться, чтобы хоть что-то из себя представлять. Это огромная дверь, за которой можно здорово спрятаться. И воевать ты будешь все равно не один, у тебя будут товарищи. Просто, может быть, строя не будет регулярного, но все равно вас много. И это на самом деле неправильное, нештатное использование легионера. Легионер должен воевать в регулярной формации. И в первую очередь не мечом, а дротиком. Это его самый главный смысл. Если бы нужно было воевать там, в тяжелую рукопашную постоянно, они бы никуда не ушли от античной фаланги, с которой были знакомы еще в эпоху царей. Они отлично знали фалангу, но они от нее сознательно отказались, потому что фаланга предполагает куда большую квалификацию каждого индивидуального бойца, потому что нужно быть здоровым очень, чтобы копьем одной рукой управляться. Это не дротик, который ты выкинул, а это копье, которое ты постоянно держишь в руке. Для этого нужна большая физическая сила. Потом копьем нужно очень сильно уметь пользоваться, даже в строю. Потому что если человек не умеет пользоваться копьем, то он в строю будет представлять из себя анекдотическое зрелище, прямо скажем. А чтобы его выучить, это нужно время. Как только римское государство начало схватываться с соседями активно и заниматься экспансией, потребовалось вводить в строй постоянно массу необученных людей, которые вот только что были просто граждане и оказались призваны в армию. Чтобы его выучить, нужно пользоваться какими-то простыми предметами. Обшивать людей дротиками, учитывая, что доспехи были не очень хорошие во всех то время, там готических доспехов не было, дротики действовали хорошо. Вот это гораздо проще, чем выучить человека ходить с пикой, маршировать, держать равнение, целая история. А дротикометец, он дешевле, проще, если его убьют, его не так жалко.
Задрот.
Да! Могли ли войны легиона с большой буквы воспротивиться децимации и вступиться за товарищей перед командованием? Может, за такую наглость весь, опять с большой буквы, легион ждал не просто роспуск, но и смертный приговор? Что у вас с грамотностью? Почему войны? Войны и легион пишется с маленькой буквы. Если мы говорим о сериале «Рим», то есть это время поздней республики, в это время децимация, насколько мы можем судить, применялась один раз Марком Красным во время подавления восстания Спартака. Децимация больше не использовалась, это какая-то очень архаичная штука, которая, в общем, ко временам поздней республики сохранилась в виде таких полулегенд. Поэтому никак они не могли воспротивиться, потому что их не было.
Для малограмотных децимация – это казнь каждого десятого стоящего строя.
Пожарейка.
Слово «децима». «Каподетина» называется десятник в мафии. От нее же происходит слово «децел».
И слово «декан».
Да, «декан».
Не об...
А декан-то почему? Он там десятый каким местом?
Десятник, декан, командующий, командир контубернии. У нас изначально было 10 человек контубернии, потом осталось 8, но командир остался деканом все равно.
Фактически капрал, да?
Ну да, старший солдат. А центурион же тоже сотник, хотя центурия в описываемую эпоху никогда не была в 100 человек, это всегда было 60 или 80, ну, меньше заметно.
Звучало красиво. Ну, да. Врага пугало.
Ой! Необа сказала своему мужу, римскому воину Варену, что ей перестали выплачивать жалование по причине его, то есть Варена, убиения. Отсюда вопрос, действительно ли женам римских воинов выплачивалось жалование или часть жалования их мужей. Если так, что происходило с недовыплаченными деньгами, как в ситуации с Вареном через 5-7 лет, когда вдруг оказывалось, что муж-то оказывается жив, сумма немалая набегала в таком случае. Затрудняюсь ответить, что имели в виду в данном случае авторы сериала.
На автором сериала надо было ввести ребенка, рожденного
непонятно от другого, от кого.
Да, внести некоторый конфликт, что типа тут любовь, а тут не любовь. По-моему, только поэтому. А так ему однозначно зарплата шла на книжку.
Конечно. Полагалась ли пенсия легионеру, если он в ходе боевых действий получал увечья и не мог проходить дальнейшую службу или компенсация семье при его гибели? Ну, тот же самый вопрос, в общем, задан другими словами. Да, полагалось, конечно. Клим Александрович, вопрос по нескольким сериям. Что носит с собой окружение Цезаря? Палки держат, как ружья, на плечах. 337. Это фасции электорские. Связка прутиков, розок, в которые почему-то в сериале вплетены топоры. Они в Померии, то есть в черте города, не могли быть вплетены. Только розги, чтобы можно было выпороть кого-нибудь как следует, если что. Розговое удовольствие.
Фасция по-русски называется фашина, то есть да. Вязанка или пучок. Фамилия Пучков значит фашистов.
Как убить слона? С большим трудом. Стоишь в строю, на тебя такая махина летит, и не одна, а у тебя только дротик. Ну, ты попал. Ясно, что товарищи тоже стрелять будут, но такую зверюгу убить много стрел и дротиков, наверное, понадобится. Да.
Во-первых, поделюсь своими находками. Во-первых, слон живой, и если из тебя течет кровь, значит, тебя можно убить, как говорили.
Ему не все нравится, слону.
Ему больно, например, бывает, и поэтому, как в Африке валят слонов, я там видел безобразные ролики, какие, где ему в морду, там, не знаю, штук 20 копий засадят, а он там бедный, если оно с крючьями.
Да, ну, не вытащить.
Крючок, да, слону больно, он теряет волю. И тогда его уже можно это, как пигмеи за сухожилия подрезать.
Ну, на самом деле, когда слоны в организованной структуре, там человек 50 слонов, например, и они еще ко всему прочему прикрыты легкой пехотой, при правильной подготовке онного слона и его экипажей, экипаж слонопотама, их неоднократно с большим успехом применяли, прямо скажем. Ну, потому что обученный слон – это… Ну, так ты на него смотришь, слон там 3,5 тонны в среднем весит, это же кошмар, как 7 лошадей.
Ну, для неподготовленного гражданина и одна лошадь с сидящим на ней милиционером уже.
За глаза.
Да.
А тут
уж про слона,
слон 2,5 метра в холке. Это...
И он дудит еще в хобот.
Дудит в хобот, кстати, дудит очень громко, я слышал. Так-то они довольно милые, но если его обидеть и разозлить, вся эта милость всякого задевается сразу.
Я думаю, это экипаж его еще злыми крючками в жопу тычет, чтобы он озверел.
Да, 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 да. Очевидно, что во время гражданской войны между помпеянцами и цезарианцами погибло много личного состава. Можно ли хотя бы приблизительно оценить мобилизационные возможности самого Рима и прилегающих земель италиков без учета ауксилиев, изгалов и прочей сволочи? Ну, во-первых, это неправильно, как я уже сказал. Во-вторых, по цензу 70-69 годов, ну, то есть это вот время там, за 20 лет буквально до описываемых событий, граждан насчитали 910 тысяч. То есть это те, из кого комплектовались военнообязанные. Военнообязанных обычно где-то 20-25%. То есть если ко временам вот, начала 40-х годов, ну, естественно, численность населения не быстро, но увеличивалась, их было около миллиона, то есть считайте 200-250 тысяч человек. Тех, кого можно было мобилизовать из граждан, это довольно много. Вот. Ну и опять же, всякую сволочь типа ауксилий не учитывать нельзя, потому что это как минимум треть армии. Это очень серьезная цифра.
Никто не считал, сколько там поубивали. Во всяком случае, до нас не дошло.
Обязательно считали. Просто, к сожалению, комплектных архивов у нас нет.
Я в смысле, да, что документов нет.
Да, да, да,
на
да.
Всякий случай, если вдруг кому непонятно, если человека убили, кто в армии не служил, ему положено довольствие, например, то, что он за день сжирает, положено обмундирование, сапоги, галифе и всякое такое.
Это все нужно снять с довольствия.
Да, с довольствия снять, и это дело уже не расходуется тогда. А можно не снимать, что создает, так сказать, веские основания для коррупции. За этим, я подозреваю, зрительно, как бдительно смотрели.
Как было с пенсиями для отставных военных? С пенсиями полагалось теоретически, что рядовому легионеру по выслуге платили 3000 динариев и давали на дело земли. Офицерам больше, претерианцам, гвардейцам там 5000, по-моему, платили динариев и на дело еще больше. Но это опять же в теории, потому что во время гражданских войн был некоторый бардачок, и могло получиться нехорошо, что, кстати говоря, наглядно продемонстрировано в 11 серии, там, когда договариваются о том, где давать легионерам 13-го легиона землю отставным.
Все хотели в Италии, но получалось не у всех.
Да. Правда, там их вообще собирались в Панонию загнать, что у меня вызвало серьезное недоумение, потому что Панония в это время не являлась римской провинцией. И еще лет 50 как не являлась.
В 11 серии.
В 11 серии, да. Клим Саныч, вы сказали, что у Сципиона набралось 5 легионов. Я правильно понимаю, что он набрал их в Африке? Если да, какой набор войск там был представлен? Ну вот я, блин, вот на это тоже 3 раза уже отвечал, извините, я не могу на одно и то же отвечать по стольку раз. Клим Александрович, можете рассказать про использование боевых псов или просто собак в легионах? Это так и вижу. Собак в строю, как когорты, бронированных. Есть статья Нефёдкина в журнале «Парабеллум», которая посвящена специально военным собакам в римской армии.
Это который написал книжку «Военное дело».
Чук-чук-чи. Вот как раз
молодец.
Я позавчера его наблюдал, Нефёдкина.
Надо его заманить к нам.
Он стесняется.
Да что такое? Человек, который разобрал «Военное дело»,
чук-чи, не должен стесняться. А он стесняется. Я пытаюсь и все-таки попытаюсь. Страшный человек, он написал еще книжку про военные колесницы Древней Греции, там 800 страниц, которые доказывают, что их не было.
Молодец.
Ну, шутка, конечно. Интересная книжка. Собаки, если использовались, только в качестве караульной службы, не более того. То есть вот лагерь есть, там есть какие-то шавки, которые начинают тявкать, когда идет нехороший человек. Вот, собственно, и все.
Могу поделиться, что милицейскую собаку, например, нельзя использовать в местах скопления народа для натравливания на бегущего гражданина. Собака обладает специальной психикой, и если вдруг она кого-то увидит или кто-то, не дай бог, перебежит, то кусать она будет его. Она так увлекается, что…
Ей нравится.
Не знает, кого рвать. Использование собак по людям – дело крайне непростое, а в такой сваре я вообще не понимаю. А плюс… Если все стоят с копьями и с саблями, я, конечно, не знаю, я собак резал ножами, ну, в смысле, у нерадивых хозяев, которых там она не кусается, сейчас тебе не кусается. Ну, если у человека есть какой-то инструмент…
А их много еще?
60 сантиметров, а если дротик, а если копье, то она никуда не добежит.
Плюс щиты же у всех.
Служебный опыт подсказывает, у нас была там как-то, ну не у нас, была собака там, короче, чемпион всего на свете, мега-ротвейлер, там, как это обычно, перекусывает черенок от лопаты там с одного раза и всякое такое.
Хэмс!
Да, когда пришли воры, воры пришли с лопатой как раз, с хорошо заточенной, и ротвейлер прыгнул ровно один раз на эту лопату, на этом жизнь его закончилась. Вот. Я не знаю, конечно, по-моему, в строю, в состоянии чудовищного озверения перед боем собака там и секунды не проживет.
Не, я говорю, только в качестве караульных на постах, я, конечно, все понимаю, что смотрели фильм «Гладиатор», там у «Гладиатора» была специально обученная кавалерийская собака, у генерала Максимуса, чушь собачья.
Ну, выглядит в кино красиво.
Ну, да, как и все остальное, в общем, в том кино. Если поверхностно изучить знаменитые битвы с участием слонов, то может сложиться впечатление, что последние приносили только вред и так далее. Это ключевое слово «поверхностно». Слонов использовали очень долго и местами крайне эффективно. Если бы они не имели эффективность, их бы столько сотен лет не держали бы на военной службе, потому что слон сжирает в сутки 300 кг еды и выпивает минимум 60 литров воды. Кроме того, слону нужно проходить в сутки 40 км, иначе он заболеет артритом и сдохнет. Вот. Его нужно постоянно выгуливать, слона.
Уже упоминали в предыдущих выпусках прекрасное произведение Ходжа Насреддина, где для наказания кишлака туда на постой ставили слона, и он всех объедал.
Ну, так это же целый геморрой. Вот этого слона, вот, представляешь, 40 км в день он должен пройти, чтобы не заболел. Его в стойле держать нельзя, слона. И ты будешь с ним шляться 40 км, куда ты денешься.
40 километров, перебор какой-то.
Ну, какая у него
скорость, сколько он идти-то будет?
Он целый день идет слон. Он вообще же практически, он может спать на ходу. Ему не... ну, он стоит, конечно, но ему это совершенно, ну, вот так. И вот такой геморрой с каждым слоном, а его все равно держали и держали на военной службе вот до Цезаря фактически. Цезарь пытался Лефантерию у себя организовать, но не было специалистов. Если бы они были неэффективны, их бы никто с таким геморроем держать не стал вообще. Тем более, что слон, вот в тех местах, где их много, он замечательно используется в народном хозяйстве. Потому что слон невероятно могуч.
Круглая неси, квадратная кати.
Он все может. И более того, вот ему это совершенно не впадло, ему это наоборот хорошо, ему нравится слону поднимать тяжести, потому что ему постоянно нужно находиться в хорошей физической форме, чтобы не сдохнуть. Чисто эволюционно. Он должен постоянно что-то вот такое таскать, катать, ходить.
Подстегивать метаболизм.
Вот. И он в силу этого приносит просто деньги большие. И их, этих слонов, все равно вытаскивали в армию, где они были оторваны от народного хозяйства, да, не могли приносить деньги, наоборот, только жрали и срали. И за ними нужно было ухаживать постоянно. Если бы это не приносило ощутимой выгоды на войне, никто бы держать не стал, я вас уверяю. И более того, ключевое слово поверхностно здесь. Если глубоко изучать, то там масса сражений, где их применяли с большим успехом. Вот Пир, например.
У которого пиррова победа.
Да, он 20 человек слонов с собой привел, и они очень эффективно использовались. Объясните, почему меч может застрять в ребрах, интересно сама механика, а то я что-то не понимаю. Блин, гладиус широкий, вот он с ладонь с мою практически, может быть, чуть уже. И вот он попадает вот в ребра, вот так вот. Он взламывает ребра, и ребра его зажимает. Потом, чтобы обратно его вытащить, возможно, придется прикладывать известные усилия. А может быть, и не получится, между прочим.
Даже ножиками надо тыкать.
Да. Скажите, пожалуйста, насколько престижна была служба в ВМФ Рима? Как в армии? Ничем не отличалась. Тем более, что на флоте в качестве морской пехоты служили ровно те же легионеры. Потом их ротировали на сушу или, наоборот, на море, и это было обычное армейское подразделение. Подскажите, как обстояло дело с римской экипировкой в разных частях империи? В этой серии идет дело об Египте, где климат схож с итальянским. А как же дело обстоит, например, с Северной Галлией или еще хуже, с Британией? Там с голыми коленями и осенью гулять опасно, можно простудить всякое. Были ли особые униформы? Во-первых, униформы в нашем понимании в Риме не было вообще. Это для всех большое открытие, но слово униформа они просто не знали. Легионер одевался в шмотки за свои деньги. В доспехи, так с него просто и жалование удерживали. Ну, понятно, с доспехами это вопрос централизованного обеспечения. Доспехи старались выполнять в неком едином стиле. То есть, если все носят кольчуги, то и ты тоже будешь носить кольчугу, понятное дело. Там появились модные лорики-сегментаты, ну да, стали выдавать кому-то эти лорики. В строю все должны быть одинаковые, чтобы одинаково действовать. Поэтому и то, как там этому мастеру, это же все вручную делалось. Вот бог на душу положил сделать эту кольчугу, это одному богу и этому мастеру известно. Поэтому у тебя в легион поступит 100 таких кольчуг, 150 сяких. И ничего, щиты расписывает какой-нибудь там легион этот, Мазила, вот он 100 щитов так расписал, а 100 эдак расписал, поэтому легионеры не ходили одинаковые, как вот наши солдатики, которые фабричным способом обеспечиваются. Если там с 500 метров посмотреть, конечно, они более-менее одинаковые, если посмотреть вблизи, они каждый был вообще разный, потому что они украшали себя как хотели, вот насколько денег хватит, или вообще не украшали, если денег не хватит. Одевались тоже, как хотели, цветов каких-то особых не было. То есть, вот у тебя есть деньги одеть под доспех, например, под доспех красивую красную тунику.
Она же вшивник.
Она же вшивник. Одел красный красивый вшивник. А рядом новобранец, у которого денег вообще нет. Он поэтому будет в сером, некрашенном сукне, дерьмово выглядящем.
Или в мешке с дыркой для головы и для рук.
Я не открою секрет, а туника это и есть.
Мешок
с дыркой для головы и для рук. Это просто квадрат ткани, сложенный вот так пополам и зашитый по бокам. Так, чтобы можно было просунуть вот так вот руки и сунуть в башку дырку. Башку в дырку сверху, вот все. Потом это красиво подпоясывал, закладывалось складками, и получалось вроде не мешок. А вообще-то это мешок, да.
Прикольно.
Вот, поэтому, конечно, оказавшись где-нибудь в жопе мира, люди одевались так, чтобы им было удобно.
Но это сейчас все привыкли к форме, шеврон, 12 сантиметров от шва или на длину военного билета. Да, там, ну, во-первых, в армии за этим смотрят и всякое такое. Там есть странные вещи, знаешь, там шинель, например, должна быть отрезана, цифру боюсь наврать, там, грубо говоря, там 50 сантиметров от пола или 30-30, по-моему. Я как-то... А по фигуре? Нет, оказывается. Оказывается, у всех шинели должны быть на одной.
Чтобы полковник видел, было красиво.
Да, на одной высоте. Поэтому у маленьких, кто маленькие, шла битва за шинели, потому что если взять шинель маленького, она как пишет. Спать хорошо под 56-м размером, чтобы вот на тебя тогда вот, на хлястик расстегнёшь.
Я 58-го.
Да, а сзади, там, где хлястик, она, это там складка такая, и ее нельзя было зашивать. Потому что если она зашита для красоты, поступал вопрос от старшины. Военный, почему у тебя жопа не разорвана?
Или разорвите себе зад, или я вам его разорву. Вот время такого не было.
Нет,
ни в коем случае. Отсюда браки эти шерстяные пошли, которые в Риме никто не носил вообще, они просто не знали, что такое штаны.
Штаны вроде как пришли с севера.
С Галлии они пришли.
Называлось брока, брака, откуда происходит слово брюки.
Да. Вот. А также французское слово бре. Ну, это подштанники. Бре. Они в средневековье носили под чулками. Ну, ты же видел, как мы тут ходим.
Да.
Странно.
Красиво.
Красиво, да-да-да-да-да. Ну вот, притащили те самые трусы шерстяные в Рим. Раньше они просто не знали, что это такое, им там не очень надо.
Ну, на севере-то нормально.
А вдруг на севере оказалось очень даже ничего с ними.
Штанцы-то.
Да. А разрешите поинтересоваться, имел ли так называемый копеск, хапеш, фальката какое-либо распространение в римской армии? В ряде книг, посвященных истории, упоминается, что копис был главным клинковым оружием римлян до того, как оказался вытеснен гладиусом.
Кто?
Копис. Ну, этот самый ятаган. Хопиш, копис, фальката, махаера.
Угу.
Нечто с обратным изгибом лезвия, то, что греки очень любили. Но он не то чтобы был главным, он просто был. Это потому что для гоплита, то есть солдата, обмундированного, экипированного, обученного по греческому образцу, это нормальное оружие. Копис, то есть... Этот самый кривой, условно назовем его итаган. Вот, и обычный, или обычный прямой меч. Они одинаково использовались. А вот да, когда они познакомились с испанцами, они переняли именно испанские гладиусы, которые являются классическим маркером легионера вообще. Потому что вот все классические гладиусы, они все испанские. Кольчуги все гальские, щиты этрусские. Короче, римляне у всех все украли.
Надо умело пользоваться, да. Просто-напросто. Обращаю внимание, это не зазорно.
Наоборот.
Поэтому, когда начинают рассказывать, что большевики раскрутили какой-то американский самолет и сделал такой же, не смешите.
Попробуйте.
Да, да. Все раскрутили и сделали себе такой же.
Вот когда у нас один говнюк угнал МиГ-25, американцы не смогли его сделать. Раскрутить смогли, а сделать не смогли.
Это бесполезно.
Фоксбат сказали, что мы повторить что-то не можем, потому что несущий этот самый центроплан из титана, да, да пипец вообще.
МиГ-25.
МиГ-25, я и
сказал. Подонок Беленко.
Точно.
Я в школе учился тогда, помню. У нас в авиации ходила байка, то есть в авиации специальные гайки, когда ты их закручиваешь. Там в болтах раньше были отверстия, а гайка наверху была с прорезями такими, и когда ты ее заворачивал, надо было вставить туда шплинт. Шплинт – это проволочина, загнутая в петлю, засунуть туда шплинт, усы развести и гаечку шплинтовать, а усы эти там в эти уши гаечные втыкались. Вот, говорили, а потом появились так называемые самоконтрящиеся гайки, то есть гайка, у которой наверху там надстройка такая, и надстройка овальная, не круглая, а овальная, то есть ты когда заворачиваешь, она уже сама очень плотно сидит и не выкручивается. В авиации ходил слух, что когда америкосы самолет-то разобрали весь до винтика, кстати, как недавно китайцы, изловив какой-то американский разведчик, его тоже в ящиках отдали. Так вот, говорили, что отдельным ящиком отдали гайки и шплинты, что это было ужасное, мешающее и все такое. Очень долго у нас держалось.
Было ли военное столкновение Древнего Рима и Древнего Китая? Это придумал Лев Гумилев. Не было.
Зачем он это придумывал?
Ну, у него был полет мысли.
А мы можем как-нибудь отдельно поговорить о трудах Льва Гумилева?
Ну, я бы поговорил о главном труде, о этногенезе и биосфере Земли. Я черный пояс имею по биосфере и этногенезу Земли. Вот я буквально, у меня просто полное собрание сочинений с детства у Гумилева, и все вообще все я читал все не по одному разу, поэтому я могу поговорить по этому поводу. Цезарь во время войны все время находился при одном каком-то лагере или перемещался от одного к другому. Это я к вопросу о почте. А, так, про почту я уже говорить не буду, я уже язык стер, отвечавши. А Цезарь находился там, где было нужно находиться, понятное дело, потому что он по всей этой Галлии метался туда-сюда.
Вот. Впереди на лихом коне.
Вот, он везде, везде успевал побывать. Я даже так сразу и не скажу. Была ли у него какой-то вот постоянно действующий штаб, из которого он не выезжал, потому что он выезжал постоянно. Вот, в частности, под Олезией Цезарь возглавлял сначала осаду, а потом…
И оборону.
А потом и оборону от деблокирующей армии. Как в Древнем Риме обстояло дело с военной медициной? Существовала ли в легионах система санитарного контроля? Ну, регулярная медицинская служба в штатном расписании легиона появилась при Октавиане Августе, насколько я понимаю. Видимо, до этого что-то такое было рудиментарно, то есть не могло не быть, когда такое количество людей одновременно просто находится даже не на войне, а просто в одном лагере. За ними нужно следить, чтобы они не передохли все от поноса.
Да. Отвар из шишек.
Отвар, да, из шишек, упаренные урины вовремя подавать к употреблению.
Втиранию.
Да, целебные клизмы.
Я, кстати, вот когда в перестройку-то это яростно пропагандирую, там был какой-то Малахов, не тот, который в телевизоре кривляется, он вроде тоже кривлялся, но недолго. У него там были какие-то целебные книги, где там постоянно на треть упаренная урина. Надо обтираться, принимать внутрь, промывать глаза, заливать в уши, в нос.
Чистить зубы.
Да, вокруг меня было некоторое количество адептов, которые все время меня склоняли к употреблению урины. А я требовал, господи, от них это, что когда вы дойдете до самого главного, что урина-то это так себе, а вот бутерброд с говном, вот я целебная сила-то, как говно начнете жрать, тогда да.
Будет пока не очень.
Это, кстати, всегда интересно, про народную медицину и всякую эти самую, ну, все наши придурки, там, палеодиета, знаешь, там, всякие эти народные средства, еще чего-то. Мне вот интересно, вы вот, дебилы, до 70 лет живете, а лекарства, значит, должны быть от людей, которые до 30 дожить не могли. Видимо, это лекарства так способствовали.
Конечно.
Дебилы.
Да я более того могу сказать, вот наши парни из 11-го верного Клавдиева ходили трое суток по Крыму во всем антураже и кушали то, что положено легионеру. Они все очень сильно оголодали, прямо скажем. Я про никакую медицину вообще не говорю. Я говорю то, что они ели эту полбу, эту болтанку, чеснок, лук и хлеб, и все. А там все, как я, приблизительно. Питать такой организм нужно обильно, особенно при физнагрузках. Вот они там претерпевали.
Ну, я думаю, что это, во-первых, это длительное задрачивание, они привычные.
Они просто такого не ели, ничего кроме этого они просто не ели от рождения.
Вот мне доктор говорит, что я съедать за один прием пищи должен столько, сколько по объему мой достаточно мелкий кулачишка. Ну, как рисовый колобок.
Да-да-да.
Вот. Только тебе положено для здорового образа жизни. Не диета, ничего такого. Ну, видимо, и эти также. Ну, я не знаю, это вообще настолько изнурительно, настолько тяжело. Я в записках о Гальской войне, да, где они там? Они там маршем по сколько? По 40 километров.
Ну, это форсированный супермарш.
Не так 25. Важно. Попробуйте двадцатку пройти. Я вот я как-то раз поехал в город Лондон, встретил там товарища. Ну, я сытый, довольный, кроссовки
хорошие. С фотоаппаратом.
Да, и мы, разинув рты, по Лондону, я всю жизнь мечтал туда попасть. За день я прошел 26 километров. Я не мог уснуть, я подвывал, сучил задними лапами, и на следующий день не ходил уже никуда вообще, потому что детренирован полностью. 20 километров.
Не, я прохожу спокойно 25 километров, если без выкладки. С выкладкой уже неспокойно, очень беспокойно прохожу. Но это по ровному городу Ленинграду. Ровный город Ленинград – это совсем не то, где обычно ходят военные, особенно вот там, в Средиземноморском регионе. Вот по Крыму – это, да, хорошая имитация, тем более, что там один из ты, Клавдиев, и стоял в Крыму. Там по горке вверх-вниз, 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 а потом тебе на привале тебе дают такой пиздрик хлеба
покушай
и пол луковицы, и одну оливку. Офигеть просто! Вот палеодиета, это я понимаю. Современный человек на таком просто ноги протянет.
Да, конечно.
Понятно, что в виде прикола это там три дня можно поесть, не вопрос.
Я всегда вспоминаю сказку Буратино, где ему папа Карл
выдал лук на обед.
Покушай. Лукается сильно.
Вот так. Разное. Евнухи – это толковые рабы или личный выбор гражданина? Ну, вообще в Риме евнухи были не шибко что распространены, это же восточная мода такая, там евнухи повсюду были. А евнух – это, как правило, или раб, или… Ну да, евнухи в Риме, конечно, были в качестве наказания особо охреневшему рабу, как правило, применялось вот так вот. А про евнухов-то мы уже говорили в прошлый раз, кстати, про восточных, когда египетскую серию разбирали. Как Варен понял, что негры поехали валить клёпу, они же могли поехать по другим неграфским делам, например, играть в баскетбол или продавать героин. Пролетарское чутьё! Как куда едет банда негров в окружении клёпы? Конечно, валить клёпу, а если нет, то неплохо бы проследить, мало ли что.
Что это вы тут затеяли, пидоры черножопые, говорил Клинт
Иствуд. В 9-й серии Тофф Цезарь, уговаривая Гр Варена стать магистратом, говорил, что не успокоится, пока Рим не станет таким, каким он был в Золотой век. Но мы, люди, живущие 2000 лет спустя, считаем Золотым веком Рима времена, наступившие через 200 лет после Цезаря. Какие года считались Золотым веком времена Цезаря и почему? Или сценарист что-то напутали с годами. Ну, это мы же живем через 2000 лет, а Цезарь жил тогда, когда он жил. И поэтому, конечно, Золотым веком он считал времена вот прям республики-республики. Вот как только свергли царей,
сразу
вот,
счастье.
Вот сразу счастье наступило. При царях было плохо, а после царей сразу стало хорошо. И это хорошо продолжалось примерно до пунических войн, ну, как всем казалось. То есть как раз там примерно 200 лет до того. То есть это то, что уже гарантированно никто не помнит. А раз не помню, значит, скажу, что было отлично.
Я
незамедлительно.
Много лет наблюдал вот эти вот народные предания, где, как и что. Особенно мне запомнились армейские предания, где мы там, утирая кровавые сопли, в очередной раз избитые злыми дедами, выслушивали рассказы, что нас-то сейчас
почти не бьют.
Вообще не трогают, глядя одним глазом, подтирая сопли, не трогают, потому что вот у них были деды, и это вообще там такое было, такое. В общем, примерно если три призыва назад, там, ну, максимум, 2-3 призыва, там, по-моему, жили людоеды, голодавшие кости, молодых сжирали заживо, все брехня, то есть у людей фантазии там немыслимые.
Такие, ну, в самом деле, царей свергли, предки, предки были не дураки, свергли, сделали республику, значит, они были молодцы, сделали правильно, все было хорошо. Тут вот нужно вот сколько там, 8 поколений отчитать, чтобы точно уже никто ничего не помнил, и вот, значит, там будет точно хорошо. Это рецепт во всех странах действует.
А как начали тремя перстами-то креститься,
вот так все и
так Россия и пропала.
Да, точно. В сериале У Саити и Клеопатры Титопулу масса свидетелей. Разве хитрая операция зачатия дитя для Цезаря не могла бы пойти под откос, если б слуги сложили 2 и 2 и не начали болтать, что царёк-то, может, и не настоящий? Или это Клеопатра неосторожна, или слуги шибко преданные? Ну, это ход чисто художественный, рассчитанный специально для кино, в реальности настолько маловероятный, что даже об этом говорить не стоит, потому что я уже говорил, что царица, точнее, царевна, да, принцесса, и это достояние государства, а ее девственность – это залог производства однозначно наследника престола, поэтому за этим так смотрели, она вообще не могла шагу ступить, потому что это хуже, чем в деревне. В деревне просто люди вокруг тебя живут и посматривают, а тут к тебе специально приставленные люди, за которые деньги за это получают, с тобой постоянно ходят и смотрят, чтобы ничего такого не произошло. Ну и плюс, конечно, окружающих много, всегда, потому что египетский дворец, ну это же, представить себе должен, что это такое. Это огромное открытое пространство, спрятаться негде. Толпа все время прихлебателей, как всегда на Востоке, трется вокруг.
Один горшок несет, другой зад тебе
подтирает. И все внимательно смотрят, что вокруг происходит, и непрерывно обсуждают между собой.
Это смысл
жизни. Принцесса перданула.
Слыхал?
Слышал. Счастье-то какое! На каком языке контактировали между собой Цезарь с Клеопатрой и другие важные шишки?
Я, извините, дополню, что финальные кадры Саити ну, если бы никого вокруг не было, кто бы орал, и было ли так смешно?
Не было бы.
Получилось.
Цезарь с Клеопатрой могли разговаривать на латыни и на греческом, потому что Цезарь прекрасно знал греческий, как любой образованный человек, он свободно им владел. А Клеопатра, как любой образованный человек, с другой стороны, прекрасно знал латынь. Кроме того, Клеопатра вообще была полиглотка, если я не ошибаюсь, свободно общалась на 7 языках. Всем бы так.
Молодец какой.
Вот.
Интеллигентная.
Такие заняться было нечем. Ее там до 20 лет почти никто не пялил, поэтому научила языки.
Вот.
Тренировала.
Да. Какие у гражданина были документы, подтверждающие его подданство Риму, аналоги паспорта, усы и хвост, когда гражданин рождался? А, да, забегая вперед, скажу, что никакого аналога паспорта в Риме не существовало, но существовала масса других бумажек. Когда человек рождался, папа обязан был сдать сведения о том, что у него родился сын, как его назвали и так далее.
Местный ЗАГС.
Ну, нет, гораздо хуже, в казначейство.
К налогам приготовить.
Так точно. Чтобы высчитали, когда он станет совершеннолетним, чтобы уже было понятно, что, если что, пора будет с него брать налоги. Всякие разные купцы, они, понятное дело, имели вообще кучу бумаг, там различных договоров и прочее, где было прописано, кто они такие. Но паспорт в нашем понимании, это же с латыни паспорта, пропуск. Угу. Пропуск – это когда ты куда-то ездишь, а римляне никуда не ездили, как правило, они сидели там, где родились, потому что куда ты поедешь? В армии, понятно, они много где путешествовали, бывали в пехоте, где угодно. Вы в Чехии были? А, это вы где были за границей? В Чехии, на самолетом, поездом, в пехоте.
Пешком.
Да, пешком я был. Вот. Ну вот пешком они бывали много где, но для солдата паспорт не нужен. У него военный билет. Вот так. Ездили, конечно, купцы. Ну и всякие знатные люди по делам. Ну или учиться еще куда-нибудь. А обычные люди, они, как правило, никуда не ездили, поэтому им паспорт был, в принципе, не нужен.
Во-первых, незачем. Во-вторых, там опасно. Как только ты за стены выйдешь, там неведомо кто в лесах сидит и прячется. Схватят, в рабство продадут, еще чего-нибудь. Наверное, опасно.
Ну, без надобности никто никуда не ездил.
И в городе хорошо.
Ездили строго с надобностью всегда.
Как раз наоборот, все хотели в город набиться, потому что там жить проще.
Да. Ну, кстати, там была вот к временам Цезаря чудовищная урбанизация, потому что в самой вот в сердце Италии там 30% населения проживало в городах, что вообще немыслимо по тем временам. Может, чуть меньше или чуть больше, но порядок где-то такой.
Что-то их туда манило.
Да. А если все-таки тебе нужно было куда-то поехать, и там возникал юридический казус насчет того, что ты кто, то ты должен был предоставить какую-то бумагу, неважно, там, путевой или лист, какой-то договор, если ты купец, что-нибудь такое, и человека, который за тебя поручится. Вот. И об этом писал, кстати, Цицерон в речи против Вереса, например. Если человек вдруг выдавал себя за гражданин и выяснялось, что он не гражданин, его выпинывали за пределы Италии пинками. Ну, изгнание называлось.
Сильно.
Вот так. Вы читали серию книг Колина Маккеллоу «Владыки Рима»? Не читал. Это как? Цицилий Метел Пий Сципион? Назика, а он, кстати, точно Сципион, были же еще Сципионы, родственник Корнелию Сципиону Африканскому. Хм, это вот так. Квинт Цицилий Метел Пий Сципион Назика до 30 лет звался Публий Корнелий Сципион.
Вот весь.
Потому что он по прямой линии происходит от двоюродного брата, по мужской линии, от двоюродного брата Сципиона Африканского. А по матери просто по прямой линии от него происходит. А Квинтом Цицилием Метеллом Пием Сципионом Назикой он стал в 30 лет, когда его по завещанию усыновили. Он перешел из патриции в плебеи, в очень знатный плебейский род, который вел свое происхождение от Вулкана персонально. В общем, там нужно было, его с братом усыновили, и он стал из патрициев, он стал из Корнелиев, он стал Метеллом, Цицилием Метеллом. На самом деле он Корнелий, Публий Корнелий. Более того, его в источниках уже после установления постоянно зовут Публий по старой памяти. Клим Александрович, опять Колин Маккеллоу. Нет, я не читал Колина Маккеллоу. Я много слышал, ни одной буквы не прочитал, ничего не знаю.
Это тетенька, дяденька.
Вроде как дяденька, который про Рим всякие художественные книжки пишет, типа Джованьоли, только вот более современный. Mm-hmm. В сериале «Что у плебеев, что у партийцев» кривые зеркала. Были ли в то время качественные зеркала? Что говорит археология? Археология говорит, ничего не было. Зеркала – это кусок полированной бронзы или серебра, кто побогаче. Соответственно, вот какая, насколько она будет ровная, насколько она будет здорово отполированная, вот настолько у тебя будет и отражение. Никаких зеркал других не было, зеркала появились в 15 веке в Венеции, вот такие, какие мы сейчас знаем, когда подложка на подложке серебряная амальгама или золотая, и сверху ровное хорошее стекло, идеальное, без каверн, без дефектов, вот только в 15 веке придумали так делать.
Ну, в кино это, наверное, так сказать, некая гиперболизация.
В кино же там показывают все время эти самые бронзовые куски.
Ну, они там во что-то смотрятся, там рожи кривые, страшные. Ну, это для того, чтобы было видно, что это не зеркало, что вот в такой люди бы… В воде, например, видно нормально, да, если вода стоячая, раз. Во-вторых, я как опытный шлифовщик могу сказать, что отшлифовать можно очень по-разному.
Очень по-разному.
Но с моей точки зрения, если бронзовое зеркальце пролежит где-то 2000 лет, то оно хотя бы под собственным весом изогнется, еще чего-то, и до археолога дойдет уже кривым. Нет?
Не, ну мы, так хоть мы, реконструкторы, делали эти зеркала бронзовые. Серебряные, правда, я не знаю, может, кто-то делал. Но вот если хорошо сделанное бронзовое зеркальце, которое вот прям ровненькое-ровненькое и прям отпидоренное как надо, то, конечно, далеко не как в современном зеркале, но видно. Более, то есть, глядя в него, побриться, например, можно. Ты там будешь видеть, где у тебя что, и опознать, что у тебя морда с похмелья опухшая, тоже сможешь. И пора бы это тончик накидать.
О, Витя, да?
Да. Я тебя не знаю, но я тебя накрашу. Полицейские функции в Риме исполнял кто-то, какой-то определенный магистрат, или это прерогатива военных? Ну, если говорить вообще о Римской империи, там же масса городов были образованы просто из легионных лагерей. Там никого, кроме легионеров, не было, и понятно, что дежурное подразделение выполняло и полицейские, и же функции пьяных соратников по углам растаскивать, если что, из борделей. А
войсковых товарищей.
Да, однополчан, не дай бог, начальство. Это ж нужно одной рукой непрерывно отдавать воинское приветствие, да, а другой рукой его нести. Не дай бог очнется, а у тебя воинское приветствие не он-то.
А ты его обнимаешь.
Да, 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 да. Что это такое? Если говорить о Риме и, собственно, о италийских городах, то, конечно, вигилы смотрели за всем этим. То есть стража, дословно говоря. Вот стража, она формировала городские когорты, и там всякие служили отслужившие ветераны зачастую. Вот, были специальные люди, ответственные за, как это называется, судебно-полицейские функции, идилы по уголовным делам, вот буквально. Кстати, известный порнограф римский Публий Овидий Назон начинал свою карьеру именно в ментовке в римской.
А
потом... Следователем был.
Следаком.
Да.
А потом они доехали до Соединенных Штатов. Вигилы превратились там в вигиланты.
Да.
Это граждане, да, зорко, да, стоящие, да, на страже, да, беглых, да, негров там и всякое такое, да.
Вот, они и следили. Да, ну, конечно, если где-нибудь поблизости от общественных зданий, там могли претерианцы гулять, конечно, претерианская гвардия, тоже следили за порядком. Но в основном, конечно, это функция вигилов. А вот Октавий сеструху огулял. Как в описываемый период обстояли дела с инцестом? Судя по реакции Атии, сугубо отрицательно. Известно ли что-нибудь о мерах наказания за это дело? Ну, инцест строго осуждался, потому что брак между родными, сестрой и братом, просто бы никто не зарегистрировал, просто покрутили бы у виска, сказали, что больной, что ли. Вот. Про наказание ничего не знаю. Но жениться, например, на двоюродных родственниках было можно. Соответственно, наверное, огуливать тоже их было вполне можно.
Не западло.
Не западло. Вот, например, Марк Юний Брут непосредственно перед убийством Цезаря дал развод своей жене Пульхре и женился на Порции, которая была дочкой Марка Порция Катона и была Марку Юнию Бруту двоюродная сестра.
Вот. Пульхерия – это вроде как красивая.
Да, 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 да. А порция порционная.
Порционная. Где моя порция?
Да. А вот. Раз уж речь зашла об инцесте. Интересует вопрос горячо людей. Как дела обстояли при браках, так как количество аристократических родов в само время было ограничено, не сказывалось ли, что все они были родственниками в той или иной степени, можно ли было выписать невесту, например, из Греции, или такой брак не считался равным, как в такой ситуации обстояло дело с наследственными болезнями и так далее. Ну да, вот я сейчас только что перечислил, они, прямо скажем, все были друг другу так или иначе родственники, там вообще караул. Цезаря завалили вообще практически только родственники. И, в общем, по нашим понятиям, не самые дальние. Про Грецию ничего не знаю, но, в принципе, конечно, гражданин мог выйти замуж, жениться на ком угодно. Никаких проблем в этом не было. Хочешь, вот рабыню освободи и на ней немедленно женись. Но брак, кто не в курсе, это акт гражданского состояния, связанный с собственностью. Поэтому, если ты аристократ и владеешь некими большими материальными благами, жениться на ком попало – это очень глупо, потому что таким образом ты будешь разбазаривать семейное достояние. Поэтому жениться надо только на том, на ком выгодно жениться, потому что жена – это способ прирастить богатство, заключить нужный союз, помириться с кем-нибудь. Это никогда не был вопрос того, что кто-то кого-то там любит, не любит. Приголубит – это вопрос только бабла, если говорить в широком смысле. И так, в общем, происходило совсем вот до недавних пор, вот только большевики это прекратили, по большому счету.
Да ну и сейчас-то тоже. Он тебе не ровня.
Ну нет, я имею в виду, что вдруг выяснилось, что женщина – это человек внезапно.
Это да, да.
Вот.
Конечно.
И вдруг выяснилось, что женщина что-то еще и выбирать может, более того.
Да.
Что вообще немыслимо. То есть папа не может до рождения дочки уже договориться, за кого она пойдет замуж. Потому что дочка может сказать, что я не желаю, извините. И вообще у меня это чувство. Варен попросил Цезаря выпить воды, угостить гостя. Это так важно. Имеет ли значение, чем угощать? Мог ли Цезарь отказаться? Если бы Цезарь выпил воду на глазах у Варена, вырос бы авторитет Варена у соседей. Ну, это короче говоря, если вот так спрямить дорогу, то это как у нас хлеб-соль. Это долг гостеприимства, лежащий на хозяине. К тебе пришел гость, нужно предложить воды, потому что в Италии очень жарко, особенно летом, и человеку все время хочется пить. И более того, пить нужно постоянно, чтобы не околеть от теплового удара. Поэтому вот человек с улицы пришел, поднеси воды. Тем более уважаемый человек.
Воды с медом.
Да. Как обстояло дело с самообороной? Если бы Варен перебила у себя дома Фульмана с группой вооруженных бандюков, его осудили бы? Ни в коем случае. В Риме чисто как в штате Техас, если ты там Нью-Мексико, если ты видишь человека, который собирается нанести вред твоему здоровью или угрожает жизни, можно выхватывать кольт и валить его на месте просто вот тут же. Никто бы ни слова не сказал. Тем более, что там было все в свидетелях.
Особенно у себя дома.
А дома вообще никаких препятствий. Пришел нехороший человек, его можно прям топором по башке, и тебе только скажут: о,
молодца!
Молодца! Там краткостволистам местным римским было полное раздолье вообще. В чем смысл коллегий? Какие бонусы это дает? Ведь если регистрируешься в государстве, придется заносить. В чем выгода? Ну, я не открою тайны, что если ты не зарегистрируешься и будешь чем-то заниматься, заносить тебе придется гораздо больше, даже не государству, а крышующим тебя бандитам. А так тебя, по крайней мере, будет бюрократическая машина, и военная в том числе, защищать. Это, во-первых, во-вторых, вместе всем это гораздо легче. Как минимум, у тебя будут люди, которые, если что, могут тебя поддержать. Во-вторых, у тебя есть всегда коллеги, с которыми можно потрещать на общие темы. В-третьих, и это самое главное, на мой взгляд, римляне, они вообще не мыслили себя как отдельно взятых индивидуумов. Римлянин – это всегда толпа. Римляне действовали толпой всегда. У них обязательно должен быть ты и твои товарищи. Коллегия начиналась с трех. По одной простой причине, что они еще были повернуты на демократии. Три человека идеально могут проголосовать. Два за, один против. Поэтому вот коллегия начиналась с трех человек, чтобы можно было организовать голосование.
Прикольно.
И римляне всегда действовали общиной, они ничего не делали в одиночку. Поэтому там все в коллегиях. Магистратура – это коллегиальная должность, любая магистратура, кроме диктаторской. Консул – это коллегиальная магистратура, эдил – это коллегиальная магистратура, квестор – это коллегиальная магистратура, у них так было все. Пекарь, соответственно, тоже будет коллегиально. Удобнее, когда вас много, вы вместе делаете что-то одно. Они же очень любили волков, римляне, недаром, а волки все время тоже ходят коллегиями.
Коллега.
Да. В связи с нападением на Сервилию, как охраняли важных граждан Рима? Кто их охранял? Рабы, наемники, мужская половина семьи? Чем охрана внутри стен Рима могла быть вооружена? И что разрешалось носить из оружия? Everything you want. Хоть 10-минную баллисту с собой можно было носить. Вот все, что утащишь. Там ограничений по средствам самообороны не было никаких. Ну, я подозреваю, как правило, носили, не выдумывая ничего, просто гладиус и пугио или и то или другое, что как-то вот так. Охраняли важных граждан Рима и вообще граждан Рима в непосредственном смысле. Сами граждане, вот у тебя есть деньги на охрану, и ты чувствуешь, что необходимо, нанимаешь охрану, нет денег, сам себя защищаешь, потому что каждому милиционера было не представить. И в принципе считалось, что если ты свободный гражданин, ты имеешь право на оружие, имеешь право защищаться. Такое нападение на знатную женщину, как в конце серии, вообще технически было возможно в Риме, напали посреди дня на людные улицы, да еще под охраной вполне представительного количества рабов. Как в Риме обстояли дела с охраной правопорядка? Были ли стражники? Ну, во-первых, конечно, возможно, потому что стражники, конечно, были, как я и говорил, но у них не было ни раций, ни полицейских автомобилей. Ну, то есть они, конечно, прибежали бы, и, наверное, за кадром они прибежали к этой самой Сервилии на вопли, потому что они не могли не прибежать. Но вот в момент, когда на тебя нападут, милиции ты не дождешься. Как и сейчас. Да. Я не открою страшной тайны, что если вдруг соберутся знатную женщину на Мерседесе расстрелять из двух автоматов Калашникова, подъедут и расстреляют. Прецедентов масса.
И никакая милиция тебе не спасет.
Ну, просто потому, что невозможно, чтобы вот у каждого человека вот сразу была милиция.
Даже если она там будет.
Негодяи будут смотреть так, чтобы ее там не было в первую очередь, да. Готовиться к этому делу, смотреть, что вот идет, никого нет, кто может помешать.
А вот. Даже если будет, эффект неожиданности срабатывает, как правило, безупречно.
Безусловно. В принципе, могли бы там прибить, если бы батьке хотелось. Но вопрос был не в этом, вопрос был в позоре. В сцене, когда Фульман приходит к Варену требовать извинений, наш любимый Титпула хватает за хитровый нож. Нынче их называют тычковыми. Возник вопрос: это такое творение цеха реквизита или нечто подобное у римлян было? Творение цеха реквизита. Ничего подобного у римлян не было. Вообще, как там и 90% шмоток, которые показаны в сериале «Рим», это творение цеха реквизита. Уточните, пожалуйста, какими примерными функциями обладали так называемые магистраты, насколько Варен был способен и компетентен к такой службе. Компетентен к такой службе. Да, моя русская языка. Значит, магистрат – это любое начальство в Древнем Риме. Диктатор – это магистрат. Консул – это магистрат. Квестор – это магистрат. Идил – это магистрат. Какого именно магистрата ты имеешь в виду?
Варена, наверное.
Варена, это, ну, я не знаю, скорее всего, это вот самое нижнее звено, это идилы какие-нибудь, плебейские или курульные идилы. Но человек в армии был, между прочим, центурион премипил. Это, по-нашему, примерно как начтаба. Наверное, он что-то соображал. Вот отличное от амёбы. Такое у меня есть стойкое ощущение. Вы видели полного идиота начальника штаба, который не справился бы с управлением людьми? Вот я вас уверяю, легионер такого звания тоже бы, скорее всего, справился. Это же была идеальная вообще карьерная ступенька. Ты отслужил в армии, ты пошел дальше управлять людьми. Ты умеешь это делать. Сейчас я вам доложу, происходит ровно то же самое. Посмотрите на любой оборонный завод. Кого туда берут работать легко в первую очередь. Вот человек отслужил где-нибудь в спецназе ГРУ, связистом, например. И в чине какого-нибудь там старшего лейтенанта демобилизовался, служив контракт. Его на таком заводе возьмут с удовольствием. Он технически образован, он умеет управлять людьми. И общаться с людьми умеет. Легко возьмут. Тогда это ничем не отличалось. Нельзя ли расшифровать упоминаемые должности магистратов? Кто такие квесторы? И кто такие идилы? Квесторы начинали свою функцию как…
Занимались квестами.
Да-да-да-да, они занимались судебными функциями, в описываемое время они в основном занимались решением финансовых, имущественных и прочих вопросов. Идилы – это, по-нашему, начальник отделения какого-то ЖКХ, потому что они занимались порядком на улицах, порядком в храмах, организацией игр. То есть важнейшая функция, но это вот натурально ЖКХ. Угу. Если не имеется в виду идил по уголовным делам, это ментовской начальник.
В следующий раз покажем книжку, в которой вы все это можете узнать.
Когда Цезарь приходит с визитом в дом к Варену, его сопровождают ликторы, и видно, что фасциях вплетены топоры. Это недоработка сценария. Это переработка сценария, потому что вот взяли и засунули чего-нибудь, чтобы красиво было. Подумали, я так считаю, что просто связка палок будет непонятно, что это вообще. А с топором выглядит жутко. А если мужчины-граждане пользовались рабынями, то, наверное, и дети могли быть. А каков статус этих детей? Какой захочет папа, потому что это имущество. Он мог дать этому сыну или дочери вольную, сделать его гражданином и усыновить, например. Угу. То есть официально признать, нет вопросов никаких. А мог, наоборот, усердно трахать рабынь, чтобы было больше рабов. Everything you want. Повторяюсь, это имущество. Ты можешь делать с ним все, что угодно. А все, что твое имущество произвело, является твоим. Очень удобно. Что нам известно о финансовой системе Древнего Рима с точки зрения обычного гражданина? Например, за какие деньги рядовой гражданин строил себе инсулу? Рядовой гражданин себе инсулу не строил. Инсула – это многоквартирный дом, где рядовой гражданин снимал жилье. Строил его или застройщик специальный, которые, ну, владелец доходного дома. Обычно богатые люди строили там целыми кварталами их, и сдавали квартиры в наем. Или муниципальное какое-то было строительство. То же самое, только ты платил не дяденьке, а городу.
И жил в проджекте.
И жил в проджекте, да. Этаж в Инсуле стоил в год примерно 500 динариев.
Дорого?
Динарий 4,5 грамма серебра приблизительно, можно посчитать. Ну, это этаж целиком, не одна квартирка. Угу. Квартирки-то, понятно, были разные. Ну, можно было шикарно. Ну как, выходное жалование пролетарианца 5000 динариев, то есть он мог 10 месяцев снимать целый этаж. Как обстояли дела в Риме с институтом наемных убийц? Часто ли с их помощью решались политические вопросы? В войне Цезаря с помпеянцами все можно было решить, подослав к Цезарю убийц или отравить. Предпринимались ли такие попытки? Или им обязательно было самим убить в Сенате? С наемными убийцами в Риме было все в полном порядке, их активно использовали. Вот, например, знаменитые проскрипции, там наемные убийцы прямо оттянулись по полной программе. И Цезарь это как раз при помощи убийцы устранить было ни в коем случае нельзя, потому что убийство вождя такого уровня, тем более потомка Венеры, однозначно бы возвело его в ранг великомученика, вокруг которого сконцентрировались бы скорбящие родственники, которые еще сильнее бы сплотились и принялись бы жутко мстить. А так как Цезарь уже убит, с ним уже ничего нельзя сделать, это просто некая священная фигура. Поэтому убить его нужно было не убить, а казнить собственноручно в освященном богами месте, чтобы считалось уже не убийством, а актом тираноборства. Угу. Поэтому это было исключительно важно, что никаких убийц, только собственноручно, и чтобы обязательно с ними был Марк Юний Брут, который потомок как раз знаменитых тираноборцев и пострадавших от тиранов в прошлом. Поэтому его, собственно, нужно было обязательно подтянуть, чтобы это был освященный веками акт. Угу. Еще одна просьба. Несколько слов о календаре, показанном в сериале. Как он был устроен, как отмечалась дата и так далее. Ну, говорили, во-первых, во-вторых, нет ничего проще. Прямо взять гугель и забить. Древний римский календарь. Я уверяю вас, там будет, наверное, 500 ссылок, где будет подробно это описано. Что заставляло легионеров идти за Катоном и Сципионом после разгрома Помпея? Смысл умирать и воевать против сограждан, когда знамя в виде Помпея пало, и шансов совсем немного. Да, они из-за Помпея-то не больно горели желанием-то умирать, прямо скажем, потому что это главная проблема была во время военных действий у всех тех помпеянцев. Это очень низкая мотивация пехоты, которая в любую секунду готова была перебежать к противникам или просто сдриснуть.
Бесстыжие сволочи.
Ну а какой смысл был воевать, ё-моё? К тебе в город прибывает консул, то есть глава государства, и говорит: мобилизовать легион. Тут же местное начальство берет под козырек, мобилизует легион, и там оказываешься ты. Тебя не будут спрашивать, хочешь ты за кого-то убирать, не хочешь. Ты получишь местный автомат римский в зубы и замаршируешь вот туда, куда скажут, как миленький. Тебе будет некогда разбираться, пало там знамя, не пало там знамя. Это же армия. Там есть субординация. Тебя призвали, ты будешь служить. Все, точка. На этом разговор закончен. Другое дело, потом, разобравшись, ты можешь решить для себя, насколько ревностно ты будешь выполнять воинские обязанности. Может быть, те воинские обязанности вообще не стоит выполнять, потому что непонятно вообще, кому ты служишь. Куда официально мог обратиться за помощью законопослушный гражданин, если ему угрожали расправы бандиты? Ну, к вигилам, конечно, мог обратиться. Почему римляне отказались от сегментаты скутумов, а также пилумов? 338. Клим Саныч, современные египтяне – это арабы, а кто были те древние жители Египта времен Клеопатры? Это очень сложный вопрос, который не имеет однозначного ответа в науке до сих пор. Некоторое время думали, что вот современные копты, то есть доарабское население Египта – это и есть вот прямые потомки древних египтянинов, ага. Но это не факт совершенно.
А я читал, что как раз египтяне – это и есть древняя раса. ну, нация, не знаю, как правильно назвать, потому что в них, ну, они железно от арабов отличаются.
Естественно.
Да, со всеми.
Арабов там не стояло вообще никогда.
Конечно, долго может, какая-то разновидность арабов, я что-нибудь не знаю, но в целом они на арабов не похожи.
Есть версия, что египтяне были семиты, то есть родственники арабов.
Да.
Но опять же, это не очень трудно доказать. Мне представляется, я не готов это доказать никак, просто я Египтом не занимался никогда. Сейчас, тем более, там яростно эти мумии исследуют на ДНК, им там делают МРТ постоянно, проверяют и так далее.
Потрошат.
Потрошат яростно, да. Мне вот кажется, что говорить, кто такие египтяне, это все равно, что говорить, кто такие россияне, американцы или китайцы. Это просто чудовищная толпа народу, которая живет в одном месте, объединенная единой некой египетской идеей. Потому что там на юге, подальше князине Нила, там поет, негрил было больше.
А может, на юг Верховья.
Да, прошу прощения.
Они, скорее всего, объединены общей территорией проживания.
Территорией проживания, общим экономическим пространством, общим языком. Это вот классическое определение нации.
Религии.
Религии обязательно. Но это культурная общность некая. Вот некая культурная общность – египтяне. Это же большая империя, в самом деле, Египет. Причем чудовищно протяжённое во времени. Так что я думаю, там всяких хватало. Могла ли жена Варина сама организовать бизнес? Мясную лавку без мужчины? Кто бы стал торговать с ней? Она же женщина! Какой-то шовинист, а? Тем более, когда пришла похоронка на мужа, почему никто не пришел и не снял непосильное бремя мясной лавки с одинокой женщиной? Во-первых, она не одинокая. Во-вторых, женщина в Риме не считалась гражданкой, но имела равные с мужчиной права собственности. Поэтому дама из нормальной семьи, свободная, могла организовать что угодно. Тем более, что дама никогда не была одна, это в сериале не показано, но это фактически так. Она была в составе своей семьи. Ну, муж помер, что делать? Хотя, конечно, он не помер вовсе, но думаю, что помер, но таки бы себе не оставила ни в коем случае. И таким образом, это была бы не мясная лавка, это самая не оба, а мясная лавка семейства не обов. Потому что если она не оба, то по римским меркам, значит, у нее семейство было не обов. Бред полный, конечно, но тем не менее. Слыхал я, что отец в римской семье был настолько могущественным, что мог своих детей в рабство отдать. Где ты это слыхал? Я такого не слыхал. Здрасте, Кирилл Александрович. Здрасте. Цезарь запретил портить монету. А значит, раньше можно было? Как государство к этому относилось? Государство этим занималось.
Портило монеты.
Непосредственно, да? Просто чтобы монета была больше. Поэтому монета легчала и становилась хуже качеством, из-за этого возникали всякие эксцессы финансовые. Цезарь привел в порядок, попытался привести в порядок монетную систему. В данной серии при первой попытке Октавии выяснить у Октавиана тайну Цезаря заходит короткий разговор о богах, где Октавиан предстает чуть ли не атеистом. Правда ли это? Просто, насколько я помню, Октавиан Август был крайне суеверным человеком, даже по меркам римлянина. Я, во-первых, не знаю, был ли он крайне суеверным. А во-вторых, атеистом в Риме быть было вообще запросто, просто потому что атеистическая философия известна еще с глубоко уважаемой Греции эпохи до сократиков. В Риме были свои атеисты и философы, и я думаю, он мог бы быть теоретически атеистом, но это никак не мешало быть ему крайне суеверным. Просто вот это атеист здесь, крайне суеверный здесь.
Я больше скажу вам, как атеист. Суеверие – это зло, соблюдать надо только приметы, которые ведут к увеличению количества денег, а не работа. Как говорил Нильс Бор, когда его спросили, зачем у вас висит подкова, это ж суеверие. А что Нильс Бор сказал? Подкова работает вне зависимости от того, веришь ты или нет.
Вопрос про снабжение. Город большой, откуда завозилось пропитание? 500 туш рогатого скота, условно, одна лавочка. Скот забивали на месте или как-то централизовано за городом? Ну, короче говоря, сложный очень вопрос.
Смотря для чего. Ну, да. Что-то могли просто живьем на ногах продавать за городом, что-то потрошить в середине города.
Ну, я уверен, что был какой-нибудь скотный ряды, где просто продавали этот живой скот прямо.
Да.
В городе это вариантов-то масса. За городом точно выносили эти самые гарум-отдельни.
Это замечательный соус.
Ферментированный соус из рыбьих кишок тухлых. Вот перло так, что даже римляне не выдерживали. Говорили, пожалуйста, хотите делать только вот где-нибудь в другом месте.
Очень вкусно. Но не здесь.
Но не здесь. Вопрос про рацион у жителей Рима. Кто мог позволить себе мясо? Кто угодно. Вопрос, как часто. А вот часто это, прямо скажем, не все. Как считаете, был ли у Варена и Пула шанс отбиться от бандитов? Там, насколько я помню, отношение 1-3. Почему они не надели доспехи? Вроде Варен свои домой приносил. Вот прямо сильно за пацанов переживаю. Спасибо. А я не знаю, почему не надели доспехи. Это, я думаю, режиссер не разрешил, чтобы было трагичнее.
Процесс распихивания мечей.
Подстрехи всякие. Да,
топоров, смотри, мечей хорошо, каких-то. Да. Почему за оскорбление Сервилии не было никакого наказания? В Древнем Риме при Цезаре прокуроров не было, никто не занимался наказанием виновных, приходилось делать самим. Ну, чтобы кого-то наказать, этого кого-то нужно сначала найти, а потом доказать его вину. Это ж правовое государство, которое придумало презумпцию невиновности. А так как никого не нашли, то кого было наказывать? Расскажите о положении ауксилария во времена гражданской войны до реформы Октавиана Августа. Какие примечательные вспомогательные войска были в Римской армии, помимо гальской, домидийской конницы, критских лучников, болярских прачников? Ответ простой – любые. Оказываешься в Германии – нанимаешь местных немцев. Оказываешься во Фракии – нанимаешь местных фракийцев. В Панонии – местных иллирийцев нанимаешь. И так далее. У них там такое количество было этих этнических формирований, и вот буквально где они есть, там это этническое формирование присутствует. И почему это болярские прачники приметные, а, например, какие-нибудь иллирийские парни или фракийские конники неприметны? Даже обидно за парней. А как бы общественность посмотрела на Тита Пула, если бы он решил освободить рабыню и жениться на ней? Нормально? Или как на зоофила? Нормально. Вольноотпущенник имел права гражданства, некоторые вольноотпущенники делали неплохую карьеру, а один даже стал императором.
Кто бы мог подумать?
Вот так. Это правда, уже после Марка Аврелия, когда бардак начался, но все равно неплохая карьерка.
Говорят, самые богатые люди в Риме были рабы, потому что через них делались всякие дела, в том числе, да и сами были не глупые.
Ну, это, конечно, спорно, но вольноотпущенник – это что-то не клеймо. И тем более, кому какое дело, кто этот Пула, господи. Это же не Марк Юний Брут, в конце концов, это какой-то мелкий говнюк, которого никто не видит вообще в упор. Можно ли было сенаторам нанимать телохранителей и приходить с ним в здание сената? Если нет, почему Октавиан приходит с охраной? Это, видимо, уже про второй сезон вопрос, забегаете вперед. Ну, вообще-то, сенаторам нанимать, конечно, можно было телохранителей, но в сенат их не пускали. А Октавиан в кино приходит не с охраной, а с легионерами вообще, то есть с регулярными военными. Таким образом, авторы сериала показывают, что он бросает нахальный вызов всему сенату, что вы порох-то всех не видел, и голосовать вы будете так, как я скажу. Вот так.
Дерзко.
Да. Какие были основные налоги в Риме, сколько надо было платить и кому? В Риме долгое время прямых налогов вообще не было, пока не наступал угрожаемый военный период, тогда со всех начинали собирать налог. Но при этом собирали налог поземельный, если ты владел земельной собственностью, ты платил, если не ошибаюсь, до 4% от стоимости земли ежегодно. Если ты владел зданием, соответственно, за здание ты платил в обязательном порядке, потому что это же вообще кошмар, если ты платить не будешь. Плюс платились налоги, как правило, в натуральном виде с разных промыслов. Например, солеварен забирали 10% соли. Вот так. С каменоломен, соответственно, 10% камня забирали. Да, натурально. Ну что, если деньги брать, у тебя камень есть, он на строительстве все время нужен, этот камень. и так далее. То есть, вот косвенными налогами они там набирали неплохо. А мог ли, к примеру, да, интересно, до Цезаря налоги на местах собирали откупщики, то есть мытари, угу, которые занимались активнейшим образом ростовщичеством в этом деле. Там до 40-48% лупили процент в рост, и как раз вот Цезарь-то это прекратил, безобразие.
За что и пострадал.
За что в результате и пострадал, в не последнюю очередь. Потому что это же бизнес был такого размера, аж вообще
караул. Микрокредит.
Да, 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 да. Причем это же на уровне государства микрокредиты получаются. Ага, ага. А мог ли, к примеру, евреи в Римской империи времен Цезаря попасть во власть на каком-то ее уровне?
Нет.
Еврей, как мог? Он не мог быть гражданином евреем при Цезаре. Никак вообще. А раз он не гражданин, то он не мог попасть во власть. Это просто невозможно. Во власть мог попасть только гражданин.
Про что вопрос? Непонятно.
Например, как Луций-Варен мог избраться в магистрат или на еще более высокий уровень, где проходила граница между допустимым и недопустимым в этом вопросе. Но Луций-Варен – это гражданин Рима и коренной римлянин, как он сам утверждает. То есть он мог вообще занять любую должность в городе, теоретически. Ну, конечно, с практикой это не очень пересекалось. Я думаю, что у такого плебея занюханного, который вот из там городской бедноты, даже после блестящей карьеры в армии, вот у него там где-нибудь уровень квестора был, вот это максимум просто. Вот дальше бы он просто никак бы не запрыгнул. Его просто не пустили. Потому что даже уже у претора есть свои дети. Фульман грозит Варену, а он представляет, что грозит высокопоставленному лицу и может за это отхватить. Ну, Фульман грозит Варену, когда он еще никакое не высокопоставленное лицо, а мясник в лавке жены. Вот. Хотя, конечно, если так немножко напрячь фантазию и логически развить этот вопрос, то это префект ветеранов, который только что демобилизовался, блин, тот бы свистнул, там такое количество друзей бы прискакало с саблями, там этого Фульмана порезали бы на киш-бишбармак просто, причем вот не дожидаясь указанного дня стрелки, а просто заранее. Вот Пула несет по пьяни какую-то ахинею про папу-раба. Так все-таки, чтобы быть римским гражданином, нужно, чтобы отец был гражданином мать или оба родителя. Ну, я же уже об этом говорил, когда разбирал серию. Вот буквально вот разжевал. Зачем Атия, зная, что дочурка у нее туповата, отправляла ее все время к сопернице? С рабом, с болтом, например. И потом удивлялась итогу по результатам. Или она знала, чему Сервилья научит несмышлёныша? Ну, откуда я знаю?
Это задумка. Подслушивать, подсматривать, ёлы-палы, рассчитывая, что она уже выросла и
не совсем дура
ума понять, что эта скотина Сервилия хочет ее использовать в своих целях, а те, как умная мама, хочет использовать в своих целях, семейных целях.
Не так давно прочел книгу некоего Марка Фалкса «Как управлять рабами». Там он приводит необходимое количество работников и распределение должностей на разных типах плантаций и так далее. Вопрос: насколько труд Марка Фалкса, составленный во времена империи, справедлив для времен Цезаря? Докладываю, Марк Фалкс – это профессор Джерри Тоннер, прошу прощения, из Кембриджа, преподаватель на кафедре античной литературы.
Сейчас.
Да. Он во времена Российской Федерации.
Да.
Но очень ловкая книжка. Книжка написана очень ловко.
Смешная.
Смешная, да.
Ну, собственно, все, да? Прекращаем. Вопросы. Еще раз повторяю. Лезьте сначала в предыдущие, парни. Ну, нельзя одно и то же по 350 раз спрашивать. И бесить, Клим Саныч. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Будем еще показывать вам книжки, которые надо читать. Я свои принес.
Да, ну и, кстати, вы, когда вопросы задаете, вы не поленитесь все-таки серию-то посмотреть до конца, потому что периодически поступают вопросы, которые уже освещены в разборе самой серии. Это важно.
Да. И на сегодня все.
До новых встреч.